Уважаемые зрители, вы смотрите 27-й по счету выпуск информационно-аналитической программы «Новости с Валерием Соловьем». Друзья, уже почти лето, 30 мая. Валерий Дмитриевич, что, отмаялись или еще только?
Я думаю, что только-только начинаем. Это была лишь разминка, Александр Георгиевич. Ощущение, что и лето будет непростым, а осень точно будет жаркой. Да и зима, видимо, тоже.
То есть на отоплении сэкономим зимой?
Да, на внутреннем отоплении. На внутреннем отоплении. Придется очень много злиться, горячиться и, по-видимому, уже действовать.
Хорошо. Хорошо, сплошная экономия. Друзья, мы в неизменном составе. Летом, зимой, осенью. Доктор исторических наук, профессор Валерий Дмитриевич Соловей. Я Александр Бобылев. Знаете, перед тем, как мы начнем, я бы хотел вас попросить, Валерий Дмитриевич, вот я краем глаза видел анонс ваших дебатов с Егором Жуковым на вашей страничке ВКонтакте. Мне показалась тема уж очень интересная. Нас они зрители много спрашивают. Ой, ну мы уже об этом с вами говорили, что много комментариев. Ребята, как же вы нам все хорошо объяснили? Скажите, что делать? Вот я так понимаю, что дебаты как раз на тему...
Люди знают, кто виноват. Да-да-да. Они очень хорошо уже знают. Да, Александр, спасибо, что вы предложили. Это будут первые в современной России политические дебаты. То есть то, что мы до этого наблюдали, дебаты о том, давать по 20 тысяч рублей или не давать, они к политике, честно говоря, особого отношения не имеют. А мы с Егором будем обсуждать и спорить о том, как осуществить политические перемены. Причем не в каком-то отдаленном будущем, а сейчас. То есть они находятся уже непосредственно, я бы сказал, в горизонте этого года. То есть какие пути перемен? Мирные или немирные перемены? Что надо для того, чтобы перемены пошли? Как участвовать в этих переменах? Какие позиции занять? Что будет исходом их? Что считать успехом или неуспехом? Вот весь тот комплекс вопросов, который рассматривался до сего времени исключительно, я бы сказал, мечтательно. Мечтательно. Раз. А было бы неплохо, мы будем обсуждать практически. Обсуждать практически и спорить, поскольку у нас с Егором разные мнения по многим вопросам, не по всем, но по многим. И это я ему предложил провести такую дискуссию, потому что я считаю принципиально важным, чтобы в ней участвовали разные поколения. А Егор как раз очень яркий представитель, причем именно как и молодой политик, представитель того поколения, которое будет жить в России будущего. Вот мы проводим дебат 18 июня. 8 часов вечера, мы с ним будем дебатировать очно. Это классическая система по образцу американских дебатов. Значит, мы с ним стоим за трибунками. У нас будет модератор, мы представляем свои позиции, мы отвечаем каждый на вопросы, задаем друг другу вопросы, и потом будем отвечать на вопросы зрителей. Что касается зрителей, поскольку это будет 18 июня, мы очень надеемся, что мы сможем в зал уже пригласить хотя бы 50 человек. Естественно, рассадил их там не только через полтора, а через два места. Мы пригласим их бесплатно, это будут симпатизанты и друзья Егора и мои. Ну, там студенты, я думаю, большей части соберутся. И еще мы организуем онлайн-подключение. То есть люди смогут наблюдать за дебатами непосредственно через связь, через цифровые каналы.
Этот проект отчасти благотворительный, да, насколько
отчасти, да. Само подключение будет платным, там цена более чем умеренная, но, по крайней мере, половина сбора идет на благотворительность. По крайней мере, половина. Плюс, естественно, мы должны оплатить технические расходы и прочие разные вещи. Я думаю, что это будет чрезвычайно интересно. Еще раз подчеркну, что это первые в России политические дебаты. И на самую, с моей точки зрения, как сказал бы Ленин, архиважную тему. Как начать политические перемены? И как добиться перемен, нужных для общества.
Ну, Егор для вас не то чтобы незнакомый оппонент, вы как-то уже с ним
пересекались. А мы с ним встречались, да. И он произвел на меня в высшей степени благоприятное впечатление. Я считаю, что, еще раз с удовольствием скажу, это яркий представитель молодого поколения.
Да, вы с ним немножечко поспорили, но вместе с тем это было в привычном для всех ваших зрителей.
Это было культурно. Это было культурно, что я считаю тоже важным. Дебат, это при всем том, это не базарная склока.
Да, давайте, да. Вот просто все привыкли, что стало общим местом, да, на центральных каналах превращать дебаты в склоку. Вот это как раз будет.
Наши дебаты, я очень надеюсь и уверен, что будут выдержаны во взаимно уважительной манере при расхождении во мнениях, которые, в общем, неизбежны.
Хорошо. Значит, друзья мои, Валерий Дмитриевич, я тут, как всегда, основательно подготовился, вот судя по...
Александр, давайте добавим, что как подключиться-то к дебатам, что мы дадим ссылку.
Мы дадим ссылку, техническую информацию дадим в описании к сегодняшнему выпуску. Он будет состоять из двух частей, то есть под описанием к...
И первой части,
и второй, и ко второй вы сможете эту техническую информацию прочесть и принять к сведению и к исполнению. Значит, продолжаю жаловаться, а то как-то я вот на полусловии люблю пожаловаться, потому что жизнь пошла такая тяжелая.
Может быть, чем-то похвастаете все-таки, Саша?
Похвастаемся мы хорошими просмотрами предыдущей программы.
Да, я
и рад. Единодушная реакция наших зрителей на предложение сделать два выпуска в неделю.
Ага.
То есть мы, наверное, друзья, так и сделаем, а второй выпуск
постараемся,
мы сделаем в скайпе. Он будет, наверное, новостным больше, чем беседой. Ну, то есть, вот постараемся сделать, чтобы и в рамках даже повторения, это, чтобы это были такие более-менее разные форматы, чтобы вам было интересно. Это наша основная задача. Ну, так вот, и все, я так опять стройно все расписал, но опять, вы знаете, я эту всю неделю там колбасой катался по банкам, поэтому немножко выпал из информационного потока. И, наверное, уже последним с утра, вот открыв интернет, увидел пародию Максима Александровича Галкина на совещании президента Путина и мэра Собянина. Валерий Дмитриевич, на меня это произвело очень двойственное впечатление, я вам хочу сказать. Может быть, не знаю, насколько это впечатление мое оригинальное. Ну, во-первых, это пародия, это было смешно с одной стороны и одновременно не смешно с другой стороны. Уж больно это было похоже на реальное совещание, значит, вот с учетом этих двух действующих лиц. Валерий Дмитриевич, скажите мне, пожалуйста, вот это что, все-таки понятно, к какому клану принадлежит Максим Александрович, да, к очень известному и влиятельному в артистической среде. Это что, пошло уже такое культурное отторжение действующей ситуации и действующих персонажей властных? Или селебрити просто недовольны, как и мы все, там, падением доходов и всем этим дурным?
Александр, мне, конечно, хотелось бы сказать, разделить надежду, что деятели культуры, шоу-бизнеса начинают отворачиваться от кровавого режима. Я боюсь, что все прозаичнее. И прозаичнее, потому что до этого Иосиф Пригожин, известный продюсер, и так называемая певица Валерия жаловались на падение гонораров. На то, что артистам негде выступать, у них все меньше денег. Их зло и справедливо высмеял Сергей Шнуров. Но вот тут вот включилась как раз тяжелая артиллерия. Это тот способ, которым шоу-бизнес начинает шантажировать, потихонечку шантажировать власть. Что вы нам обеспечите каким-то образом доходы, компенсацию выпадающих доходов, разрешите концерт, в противном случае мы вас будем покусывать. Я хочу сказать, что сам по себе такой шантаж уже симптом изменений, понимаете? То есть раньше бы они на это не осмелились. Просто не осмелились. А раз они на такой шантаж идут, то это уже симптоматика того, что что-то начинает меняться. Ну, естественно, не могут не задумываться о будущем. Деятели шоу-бизнеса, они как крысы. Они прекрасно чувствуют, какой корабль покидать. Да? А вот, когда «Титаник»... Ни одной крысы не было на борту «Титаника».
Сейчас бы Михаил Зинович Юрьев, если бы слышал, он бы вам бы аплодировал.
А «Титаник» российской мнения, государственности совершенно очевидно движется на айсберг. Вот. Причем он сам избрал этот курс. Вот он сам в море был единственный айсберг. Капитан умело проложил курс так, чтобы столкновение стало неизбежным. А офицерский состав в это время стоял и аплодировал. Говорил, еще точнее, а теперь мы точно не промахнемся. Вот это сейчас и происходит. Ну, шоу-бизнес, я думаю, думает исключительно о собственных интересах. Кстати, честно скажу, мне эта пародия не показалась смешной, Александр, но это уже вопрос вкуса.
Раздражает просто уже.
Она мне показалась глуповатой. Ну, честно говоря, глуповатой. Хотя А повадки персонажей схвачены точно. Повадки схвачены.
Мне показалось,
точно.
Что...
Ну, это, опять же, вопрос вкуса.
Абсолютно.
Ну, само по себе ее появление симптоматично, как симптоматична и реакция политического блока Кремля на эту пародию, когда он стал требовать отряда СМИ, чтобы они ее тут же сняли. И они ее тут же сняли. И это еще большей степени свидетельствует о неуверенности власти, о слабости, чем появление самой пародии. Когда власть сильна, уверена в себе, она не боится того, что над ней смеются, что ее высмеивают. Неважно, ирония это доброжелательно или сарказм. Помните, у Черчилля был очаровательный обычай в бытности его премьером. Он начинал день чтения. Это просто замечательный обычай. Вообще, по слухам, он предпочитал коньяк. Да? Ну, о его гастрономических пристрастиях можно, наверное, много рассказывать. Он смотрел газеты, есть ли карикатуры. И если карикатур не было на него новых, он очень огорчался. Понимаете? А наша власть... Это, кстати, очень характерно для российской власти в целом. Она обожает, чтобы к ней относились максимально серьезно и хвалили. А иронии, тем паче сарказма, она терпеть не может. И то, что у нее это вызывает раздражение, это показатели в целом психической неуверенности власти. Она не уверена в собственных силах.
Ну что, раз уж вы вспомнили Черчилля, друзья, перед началом программы давайте, Валерий Дмитриевич, скажем, что мы находимся в подмосковном поселке, в который вернулась жизнь.
А при чем здесь Черчилль?
Просто одна мысль перехлестнула другую. Валерий Дмитриевич, я неделю реструктуризировал кредиты. Вы меня, пожалуйста, не ругайте за некоторую сбивчивость в изложении. Значит, это просто вот отголоски трудовой недели. Друзья, в наш подмосковный поселок, где я живу и где мы сейчас снимаем этот ролик, вернулась жизнь. Не удивляйтесь мяуканьем котов, лаю собак, значит, звуку проезжающих квадроциклов, значит, звуком культурного досуга соседей.
Стрельба из обрезов,
да, да, пьяное пение. Так или иначе, жизнь берет свое, и мне это скорее радостно, потому что, гуляя по своему родному поселку в эти месяцы, я просто вообще отказывался верить своим глазам. То есть это был мертвый город, и было очень тягостное зрелище. Ну, я думаю, что после самоизоляции вам эти звуки не покажутся раздражающими, так что надеюсь, что вы не переключитесь. Тем более, что, раз уж вы вспомнили Черчилля, ему, по крайней мере, приписывают такую цитату о том, что ложь, пока правда надевает штаны, ложь убежает полмира. Вот мы сегодня в выпуске поможем правде надеть штаны побыстрее и...
И первым. И она опередит ложь.
Да. И первым сюжетом, Валерий Дмитриевич, серьезно, я предлагаю взять все-таки вот кейс Игнатьева. Значит, что-то в нашем датском королевстве стало чудное твориться. Боярин, пусть и бывший, да, подал в суд на царя-батюшку. И меня это, на вашего покорного слугу, это настолько впечатлило, что я даже на своем канале снял на эту тему целый ролик, сдобно его сдобрив своей любимой зоопсихологии. Но теперь-то мне, конечно,
применительно к бывшим губернаторам и действующим зоопсихологии, это прекрасный метод анализа, Александр.
Ну вот скажите, все-таки рассуждая логически, да, а именно так надлежит рассуждать, ибо вне логики любой мыслительный процесс ущербен. Вот что произошло? Вот как-то, какие гипотезы с логической точки зрения? Плохое настроение, значит, попросили, пробный камень, вожака проверяют на прочность. Много гипотез, что какую взять за основу?
Ну, Александр, я думаю, что вы поинтересовались биографией героя, которого мы обсуждаем, и знаете, что человек он невежественный, плохо образованный и, честно говоря, недостойный. Но это-то ладно, он еще и любитель разного рода веществ. Так вот, следуя принципу бритвы Оккама, я предполагаю, что он оказался под действием очень сильных веществ, которые раздразнили его оскорбленное самолюбие. Никакой игры в этом, вот никакой игры политической, никакого заказа не было, это точно. Но его фронт оказался неожиданным для президента России. Я знаю, что тот изумился. что Сергей Владимирович Кириенко, который курирует внутреннюю политику, в частности,
еще пару таких кейсов,
очень напрягся, поскольку тучи над ним издавна сгущаются. Ну, по крайней мере, вот где-то с февраля над ним сгущается туча, да, и он почувствовал, что вот из этой тучи уже чуть-чуть ли не бьет молния. Вот такая реакция. Понимаете, опять же, здесь важно не то, что на самом деле было за этим. Вот мы с вами обсуждаем подлинный мотив. Я говорю, с моей точки зрения, мотив очень простой. Ну, если это были не вещества, то характерная для русского человека сыворотка правды. Да, и решительности, то, что придает решительность. Очень часто и чаще всего даже русскому человеку. То, как это воспринимается. Вот... Тут вот как воспринимается репримант там, Галкина, да, это его пародия, придается больше смыслов, чем возможно было в самом событии, чем закладывали сами герои. И эти смыслы все политические. И главное, все эти смыслы, которые приписываются, обратите внимание, они исключительно негативные для власти и для Путина. Все хотят увидеть в этом признаки распада системы. Да, ее ослабление, признаки раскола в элите и тому подобные вещи. И здесь может, кстати, сработать. И наверняка сработает, но не сейчас, а позже. Эффект самосбывающихся пророчеств. Когда люди так этого страстно желают, это совершенно точно произойдет. Но не сейчас, позже. Сейчас пока рано еще об этом говорить.
Но все-таки, Валерий Дмитриевич, да. Вот, пусть даже предположим, что употреблены вещества, и даже запиты они не просто водой, да, а сывороткой правды для усиления эффекта. Но все равно случай ведь крайне симптоматично, согласен.
Совершенно верно. Вот это, опять же, один из симптомов ослабления системы в целом. Когда вдруг, честно говоря, по табели о рангах это ничтожное существо Игнатьев, ну, по кремлевскому, да, раскладу, вдруг осмеливается бросать вызов небожителю. Да? И никто не понимает, что, как, почему. Ну и при этом, значит, он находится на больничной койке с двусторонней пневмонией, и не факт, что он еще и вернется в строй. Но если он вернется в строй, я не сомневаюсь, что его, да, не будем желать никому смерти. Вот это прерогатива. Прерогатива другой силы, я бы сказал, распоряжаться, кто прав, кто виноват. Хотя, как знаете, у меня есть очень хороший знакомый, он говорит, я, конечно, человек православный, но, признаюсь, некоторые некрологии читаю не без внутреннего удовольствия. К сожалению, люди так устроены. Ну так вот, возвращаясь к Игнатьеву, вот важно восприятие. Важно восприятие, важно то, что это воспринимает как симптом распада и ослабления системы, и что из этого делают выводы, которые, в общем-то, с моей точки зрения, не вытекают. Главное, что как настроено общество. Вот общественный вектор, причем, знаете что, не только вектор там, социальных низов, разрушающегося среднего класса, но и вектор региональных элит, особенно бизнес-элит, направлен также, как и вектор сейчас российской оппозиции. Все хотят, не желают добра президенту Путину. Вот так я бы сказал. Никто добра ему сейчас не желает. Никто не желает добра российской власти. Никто не испытывает по отношению к ней чувство благодарности за помощь во время кризиса.
Мне кажется, очень важный момент. Можно его чуть-чуть
развить?
Да, покрутим.
Да.
Вот уточняющий вопрос такой. Хорошо, значит, первый вопрос. Кейс симптоматичный. Второй вопрос. Одновременно он же и показательный. Стая товарищи, которые, я думаю, что не без удовольствия за этой всей штукой наблюдают, отметили для себя, по крайней мере, следующее. Что, во-первых, иск приняли. Да? Ну, то есть вот, когда бросают с такого типа вызов, мне кажется, ну не то, что вот должен быть расстрелян был весь подъезд, где живет губернатор Игнатьев, но, по крайней мере, не должно быть принято дела. Было само заявление, да? Ему бы сказали, Игнатьев, вы неправильно заполнили заявление, и имейте в виду, что правильно его заполнить вообще невозможно, поэтому идите отсюда, не мешайте работать. Вот, по крайней мере, что-то такое должно было быть.
Ну, когда Навальный, по-моему, в прошлом году пытался подать иск, у него не получилось. Ну, опять же, здесь могу сказать, что проглядели, прошляпили. Но еще раз, я честно скажу, вот никакого политического...
Судья была тоже под веществами?
Ну, принимают же клерк. Клерк же, да. А потом, когда, понимаете, вы это дело приняли, они его так там, значит, успели переквалифицировать, что-то изменить.
Что-то, да, там,
да,
что-то
как только реакция общественная началась. И они, естественно, постараются это дело спустить на тормозах, забыть. Для власти лучше всего, когда такого сорта неприятные события забываются, вытесняются другой повесткой, другими новостями. Ну, а Игнатьева, когда он выйдет, значит, я думаю, поджидает ряд прекрасных, хорошеньких уголовных дел. Вот.
Вот, кстати, одна из версий,
которые не дадут ему зазнаться.
Попытался предвосхитить такое развитие событий и, значит, вот...
Знаете, все равно реакция разная. Ну, многие знали, что против них есть уголовные дела. Ну, не все же подавали иски против президента Путина. Правда, он единственный. Сам по себе выбор реакции, да, довольно любопытен.
Но с точки зрения вот как бы обычной...
Ну, мы с вами, в конце концов, не настолько хорошо знаем его психологический профиль, согласитесь. Да, ну, и не очень он нас занимает.
Безусловно, но поступок все-таки, вот, знаете, на фоне тотальной импотенции нашей, так сказать, и политической элиты, и оппозиции, поступок выглядит как минимум таким экстравагантом. Да,
да, но, честно говоря, у меня больше уважения вызывает поступок журналиста Азара, да, который
вышел,
да, и всех тех, кто последовал его примеру. Это достойное поведение, это мужское поведение. Я даже не хочу сказать политическое, это просто достойное мужское и в целом человеческое поведение. Вот так, с моей точки зрения, это выглядит.
Продолжая тему региональной фронты, ну, чтобы с ней закончить, раз уж мы поговорили про... Игнатьева, давайте про... Упомянем про... Мы все как-то, он у нас не попадал в наши выпуски, про Анатолия Быкова, который сейчас в Красноярском СИЗО номер один находится. Он отметился в медийной повестке прошедшей недели тем, что написал открытое письмо Владимира Путина. Наши зрители просили вас его прокомментировать. Я тогда зачитаю, с вашего позволения, и жду ваших...
Все или избранные места?
Избранные переписки, места, там все...
Переписки президента.
Значит, очень хороший первый абзац и последний абзац. Здравствуйте, Владимир Владимирович, но это нельзя было пропустить. То есть формальности соблюдены, да, значит, здравия желаю. Мы с вами сейчас находимся в похожих условиях. Вы в бункере своей резиденции, а я в бункере одиночной камеры СИЗО номер один города Красноярска. Надеюсь, COVID-19 к вам не пройдет. Находясь в таких условиях, мне открывается вид на нашу с вами родину, Россию. У меня появилась тревога за нашу страну. Мы подошли к краю пропасти, где в многонациональной богатой стране России власть не верит своему народу. А народ не верит власти. Это большая беда. Значит, следующий существенный абзац: экономика развалена, несколько миллионов гектар леса сожжены, происходят потопы в населенных пунктах, взрываются склады непосредственной близости, где живут люди. Город Красноярск и его жители затравили черным небом, государственные чиновники выпрыгивают из окон своих домов и административных зданий, огромное хищение денег, выделенных на проведение зимней универсиады 2019, а власти, которые эти безобразия допустили, получают только государственные награды и почет. У меня возник один вопрос к вам, Владимир Владимирович. Почему власть не уважает свою страну и свой народ? Знак вопроса и подпись. Патриот России и своего народа Быков А.П. 25.05.2020 года. Что скажете?
При всей неоднозначности биографии Быкова я хочу сказать, что, конечно, его поведение выглядит достойным. Письмо дерзкое по стилю. Дерзкое. Опять же, еще раз подчеркну, это мужское поведение. И абсолютно правильное по существу. Абсолютно правильно. Я бы сказал, можно подписаться под каждым словом. Вполне. Можно было бы много слов добавить, причем нецензурных. А что касается вопроса, который господин Быков задает президенту Путину, вопрос вообще риторический. Просто надо принять как данность, что власть относится к нашему народу как... А колонизаторы колонизуемым. Она вот колонизовала Россию. Мы холопы, рабы, существа низшего сорта, существование которых вообще-то не обязательно. Главное, чтобы мы приносили прибыли, и можно было бы минимизировать издержки на содержание вот этих колонизуемых, на содержание этих холопов. Что власть успешно и делает? Я хочу это подчеркнуть, это очень важно понять. Это чрезвычайно, это ключевой пункт для объяснения ситуации в России. К нам относятся как к людям низшего сорта, как не принадлежащим этой стране. Все, что есть в стране, все богатства принадлежат тем, кто считает себя хозяевами жизни, хозяевом страны. Они рассматривают страну, ее недра и нас как свою собственность. Можете воспринимать этот конфликт как социальный, как классовый. Это вполне можно вот так воспринимать. Марксистский анализ, он не утерял свою силу, по крайней мере, примитивно к России, да и к миру тоже. Я его воспринимаю как антропологический. Это, я уже говорил, это вот как в фильмах научно-фантастических. Есть мы, да, некие инопланетяне. Это, прошу прощения, есть они, некие инопланетяне, да, которые правят. Есть мы, вот подчиненное население. Поэтому все, что происходит и будет происходить в России, это борьба не за политические права. Нет. Это борьба за право жить. Очень важно понять это. За право жить на собственной земле. Свободно. Не ходить на мордниках. Ходить туда, куда мы хотим. Не по расписанию. А тогда, когда мы хотим. И право распоряжаться собственным богатством. И уже из этого вытекает право формировать собственную власть. Еще раз подчеркну. Идет борьба за право на жизнь. И это борьба против зла.
Вообще, знаете, вот возникает такое впечатление, так или иначе, вот знаете, на уровне таких интуитивных ощущений, что рано или поздно и президенту, и власти, поскольку он ее олицетворяет, да, все-таки первое лицо, будет брошен открытый вызов. Вот сейчас на вечер 30 мая это представить, ну, скажем, мне, Александру Бобылеву, сложно. Но вместе с тем, я так понимаю, что при определенных условиях это то ли рано, хотелось бы, чтобы рано, то ли поздно, произойдет. Не спрашиваю вас, Валерий Дмитриевич, кто бы это мог быть, знаете, это из разряда «не знаю», «я знал бы, не сказал».
Почему, Александр? Мы будем, вот кто бросит вызов. Произойдет это уже в этом году, но в этом году это будет начало. Основная тяжесть, именно тяжесть в прямом смысле слова процесса, скорее всего, придется на следующий год. В следующем году он и завершится, у нас будет другая власть. Вопрос только в одном, какую цену нам за это придется заплатить. А легкой ценой, к сожалению, уже не обойдется. Но это неизбежно.
А персонализация все-таки вот какая-то присутствует? Порассуждаем на эту тему, или это спекуляция?
Мы можем сколько угодно сейчас говорить. Но есть просто такая аксиома, что мы можем предсказать начало политического кризиса, собственно говоря, вот он. Вот, мы уже начинаем в него вступать, и уже, видимо, осенью он перейдет в открытую фазу, фазу столкновений. А в следующем году фазу вооруженных столкновений. Мы вступаем в политический кризис.
Вооруженных?
Вооруженных, да, вооруженных столкновений, да. Ну, или, скажем, насилие.
Вы этого не говорили раньше?
Вот теперь говорю.
Я просто заострил на это внимание, извините.
Да, теперь говорю, ну, жизнь же не стоит на месте, правда, Александр? Мы больше узнаем о мире, о себе, о том, что происходит. Да, мы вступим в эту фазу тоже. Нам придется пройти, надеюсь, что мы пройдем ее относительно, ну, безболезненно не получится, если речь идет о вооруженных столкновениях, но малой кровью.
Продолжу любопытствовать. Да.
Так вот, а проблема-то в том, что мы не знаем, что будет вот в этом варианте. Вот все те, кого мы знаем как лидеров оппозиции сейчас, никто не может представить, что с ними произойдет, когда они включатся в процесс. Никто. Я полагаю, что появятся новые лидеры, новые вожди, особенно на региональном уровне. Там все для этого созрело. Масса людей, которые готовы... Ну, не масса, но немало людей, которые готовы на себя взять инициативу в момент ослабления власти. А что будет здесь, я не знаю. Я просто не знаю, кто в конечном счете окажется... Ну, а единственного здесь точно лидера не будет, это я могу сказать. И хотелось бы, чтобы итогом стало формирование правительства национального спасения. Да. Причем правительство, скорее всего, состоящего из технократов-профессионалов. Поскольку ему придется решать непосредственные задачи вывода страны из кризиса. Мы окажемся в очень плохом состоянии. Страна разворована.
Угу.
Она разворована настолько, насколько, к сожалению, наши зрители не представляют.
Мы об этом поговорим во второй части программы. Я все-таки продолжу любопытствовать. Ну, любопытство не праздно. Вы меня простите, пожалуйста.
Естественно.
Вот, раз уж мы говорили о таких региональных людях, да, Быкове и Игнатьеве, можно, логично ли предположить, что эти вызовы все-таки изначально будут из регионов, которые сейчас недовольны, которые лишены привычной кормовой базы?
Да, это было бы естественно предполагать, но дело в том, что политическое и медийное пространство, и культурное в России организовано так, что Россия – это москвоцентрическая страна, или там, ориентированная на столицу. Основные события будут происходить здесь. Здесь это означает в российской столице. Провинции будут создавать фон, это будут очень важные фоны, там будут происходить важные события. Но в конечном счете мест, где будут происходить важные события, окажется немного. Россия слишком большая страна. Большинство регионов будут безмолвствовать, спать, или там будут просто какие-то судороги. А яркие и важные события развернутся в относительно небольшом числе регионов и крупных городов. Ну, все решится здесь, в Москве. Как обычно, это все будет, ну, в такого рода, это довольно будет сложный процесс. Он, видимо, пройдет несколько волн, несколько этапов. Заключительная фаза всегда занимает немного времени. Буквально несколько дней.
Угу.
И, как не заметили многие большевистского переворота, не заметили, многие не заметили, 19 августа нельзя было не заметить, там условно крушение СССР, да, и формального перехода суверенитета к независимой России полного, окончательного, я имею в виду с 91 на 92 год. Так многие не заметят того, что произойдет здесь в 3 дня. А через 3-4 дня мы увидим здесь новую власть. Это будет кульминация кризиса. Сама кульминация будет короткой. Но все, что ей будет предшествовать, будет непростым, очень нервным, порой трагическим и, к сожалению, чреватым человеческими потерями. Надо смотреть правде в глаза, уже просто так из этого не выйти.
А вот скажите, в пространстве идей, в ментальном пространстве, вот сейчас вернусь к все-таки, ну, не к региональной элите, а к общей элите. Многие ли представители этой так называемой элиты, сейчас уже чувствую, меня за это слово будут ругать в комментариях, так называемые элиты, если не действуют, понятно, что они пока если действуют, то как-то из-под воль, да, там, из-под тяжка. Но хотя бы мыслят постпутинскими категориями. Вот они сейчас у них...
Вы имеете в виду региональную или вообще российскую?
Вообще российская элита, финансовая, политическая, региональная.
Да, они задумываются.
Встречаясь в банях, они обсуждают,
они...
что потом?
В банях они не решаются обсуждать. Значит, в России эти вещи вообще не обсуждаются, это исключено. Поскольку как только вы достигаете определенного уровня власти или финансового состояния, вы здесь ничего обсуждать не можете. Можете. За вами следят, значит, разговоры ваши записываются, и в компании из 6 человек можете быть уверены, 3 или 4 сообщат информацию, которая обсуждалась. Поэтому эти вопросы, если обсуждаются, то, допустим, на одном Карибском острове, на острове, да, в Карибском море, они сейчас обсуждаются, эти вопросы. Могут обсуждаться в Швейцарии, тем паче, что там сейчас оказалась группа очень влиятельных людей. Но в России и в Москве нет, безусловно.
Хорошо, но во внутреннем диалоге самим собой.
Вот, да, вот это очень, очень хорошее, важное уточнение. Да. Они мыслят уже постпутинскими категориями. Даже ближайшее к вождю окружение думает о том, как создать наиболее выгодную для себя конфигурацию, на тот момент, когда он не сможет выполнять свои полномочия президента. Вот. И они думают об этом, они интригуют друг против друга. С этим связано сейчас репутационное обрушение Собянина, во многом с этим связано. Потому что он...
Разве он не своими руками это делает?
Да, ну и с удовольствием наблюдает за тем, как он себя хоронит. С удовольствием, с радостью, потирая руки, экий нашелся странный мэр. Взял и все собственными руками Сам себя начинает
хоронить. Это очень странно. Я тут стал интересоваться его биографией.
Вот, ну, так, извините, да, давайте вот мы просто закончим. То есть они готовят выгодные для себя конфигурации. Они задумываются, хотя говорят там, ну нет, ну что ты, все, это там он будет править. Но их поведение указывает на совершенно другое. Их поведение, их конфиденциальные разговоры, что они для себя уже решили, что сроки вышли. И что думать надо не о том, что будет после 24 года, а после 20-го. После 20-го года. То есть это уже ближайшее обозримое будущее. Александр.
А вот многие политики, с которыми я во всяком случае общаюсь, и люди, которые так или иначе находятся в околополитической тусовке, вот один, они очень много для себя маркеров ставят развитие ситуации. Угу. Они все, значит, эти маркеры, они не общие. Принятые, каждый какие-то свои формируют такие,
ну, понятно,
да, обозначают флажки. Да. Но у многих, во всяком случае, значит, вот есть такой один общий флажок. Это давайте посмотрим, когда начнется зримый конфликт или раскол в элите, когда вот это все, вот это вот внутреннее напряжение вылезет на поверхность. Раскола мы пока, по-моему, не видим, но вот...
Ничего подобного, даже вот, и близко похожего на раскол.
Но вот высказывается такая оценка, есть мнение, помните, как раньше говорилось, что брожения начались с момента ареста братьев Магомедовых. Многие представители нашей элиты задумались о том, безопасно ли их положение при такой как бы непредсказуемой линии
Александр,
верховного правителя.
Это очень серьезное преувеличение называть подобное поведение брожением. Это страх. Это страх, это опасения, эти опасения порой приобретают панические формы, это желание как-то там спасти активы, эвакуироваться. Ну, никакого брожения, никакой фронта нет в помине.
Просто примитивный
никакой,
страх.
Да, это первое. Второе, принципиально важно, никакого раскола элит не будет до начала массовых выступлений. Это абсолютно исключено. Раскол элит настоящий наступает... Не брожение, да, и не некие разговоры за коктейлем на яхте у Карибских островов, а именно вот раскол с предложением некого альтернативного поведения и обращением к оппозиции начнется не раньше, чем на улицах и площадях Москвы окажется огромное количество людей. И этих людей уже не смогут разогнать. Вот только тогда произойдет раскол элит. И для элиты это очень скверно. Я объясню почему. Потому что если она не участвует в мирном решении конфликта, не использует свой потенциал, это означает, что к ней отнесутся тоже немирно. Понимаете, победители?
Угу.
Ну, если вы не пошли навстречу, если вы не хотели закончить дело миром, да, то значит, что нам вас жалеть? Вы, значит, заслужили то, что с вами сейчас будет происходить. Поэтому я не верю нисколько там, досужим рассуждениям о том, что в обществе общество не готово к насилию. Очень готово. Я вот тут сейчас вижу, общество готово к насилию наше, и оно его хочет. Оно хочет отомстить по-настоящему. Это даже в Москве видно. Это видно уже среди среднего класса, ну, который быстро превращается в бедный класс. Правильно? Вот. Среди, как сказал бы Ленин, мелких озверевших буржуа, которые теряют свой бизнес, на который они положили всю свою жизнь. Что уж происходит в провинции? Нет. Люди хотят мести. Они хотят, для них месть... Это способ реализации справедливости. В России сейчас все хотят справедливости. Это очень важно понять. И это очень важный морально-психологический фактор для изменений. Люди хотят справедливости, и они хотят все свободы. Что они ощущают собственную несвободу сейчас очень остро.
Не только не свободу, но еще и как бы...
Ну и унижение вообще.
Унижение, класса,
да.
Такого у него вообще в истории не
там
было.
Там превращение России, конечно, не помню, местами в концлагерь. Просто в концлагерь. Когда... И он отнюдь не цифровой, кстати.
Вы когда, кстати, говорили о, так сказать, месте победителя побежденным, что-то вспомнился исторический пример с... Тимуджином, он же Чингисхан, при каких условиях он не трогал жителей осажденных городов. Они должны были все выйти за городскую черту и упасть ниц перед великим ханом.
Ну, я бы сказал, проявить здравый смысл, как в свое время сказал один политик, горе тем, кто не понимает, куда дует ветер перемен.
Возвращаясь к Чингисхану, хотя бы одна стрела со стрел города, все. Всех вырезали без всякой пощады. Но это политический метод, мы же понимаем, да, несмотря на такой внешний...
Ну, это исторически... Понятно, там тут был исторический контекст. Но здесь просто очень важно, что если элиты не идут на компромисс, то по отношению к ним тоже компромисс исключен.
Это логично.
Да, когда кризис завершается, тогда они тоже не могут рассчитывать на снисхождение. Все довольно просто. И, кстати, понимание этого как раз и есть тот фактор, который толкает к расколу элит.
Угу.
Это очень интересно.
Назовем
его просто страхом будущего. Как только вы видите, что будущее на площади, вот оно, будущее на площади, это вас очень стимулирует к действиям. А ваша квартира здесь находится, самая дорогая в Москве, да? Вот как раз и вы смотрите на все это вас начинает стимулировать.
Нас, простой народ, это родница элиты, что ли, страх перед будущим? Как это мило, что они тоже его испытывают.
У наш народ сейчас не имеет страха, по-моему, у него, точнее, исчезает страх перед будущим, потому что у него нет будущего. У вас есть будущее, когда у вас есть ресурсы. Да? У вас есть деньги, у вас есть собственное дело, у вас есть надежда, у вас есть планы. У нашего народа нет ничего. У него все отобрали. Чего же бояться будущего? Люди просто еще это до конца не ощутили. Ощутят. В течение ближайших месяцев, когда они начнут выходить из изоляции, они начнут ощущать, что у вас ничего нет. Зато вы можете что-то приобрести, если вступите в борьбу.
Ну хорошо, раскола элит нет, но трения-то присутствуют там, по крайней мере, межгрупповые, межклановые.
Это борьба, да, есть, это всегда было, это будет. Сейчас это действительно усиливается, но в целом элита едина в консолидации вокруг Путина. Вот это очень важно понять. Она едина, она вокруг него консолидирована.
У меня, кстати, другого момента, наверное, не будет в передаче, незавершенный гештальт с прошлой передачи, когда вы сказали о том, что Путин придумал в качестве политического противовеса мэра Собянина Игоря Ивановича Сечина,
да.
Я в тот момент не сообразил, когда сообразил, уже было поздно. У них же давняя история взаимоотношений, как у Монтеки с Капулетти. В 2006 году, давайте зрителям просто расскажем, что
да, конечно.
Когда Игорь Иванович Сечин вдруг обратил свой взор на Лукойл,
на ЮКОС, наверное.
На Лукойл.
На Лукойл, да.
На Лукойл. Аппаратно противостоял ему никто иной, как ССС Сергей Семенович Собянин, который на тот момент возглавлял кремлевскую администрацию. Она в 2006 году еще не превратилась в такой всевластный орган, как сейчас. Вот. И, значит, напомним зрителям, что Сергей Семенович Собянин родом из города, политическим родом, вернее, правильно сказать, из города Когалым,
да, именно, да.
Который является столицей, общепризнанной столицей Лукойла. И это, в общем-то, давняя вражда. А как у них сейчас отношения? Затихло,
обострилось? В России нет ни одного человека, у которого были хорошие отношения с Игорем Ивановичем Сечиным. Ни одного человека.
Слушайте,
нет.
В этой ситуации я им
поэтому Владимир Владимирович, да, Владимир Владимирович его использует. Ему очень нужен такой человек. Очень нужен, он ему доверяет и использует его. Очень умело, если надо кого-то укротить, ограничить чьи-то амбиции или унизить. Он очень умело его использует. Использует, сам сказать, полагается на его ресурсы. А что касается Лукойла, да, это сейчас снова в повестке обсуждается, кого пустить под нож. Значит, обсуждался вопрос, там, не заняться ли остатками алюминиевой империи Дерипаски. Это одна из причин, по которой Быков пострадал. А второй кандидат Лукойл, мы решили от Дерипаски отстать в силу ряда причин. Такого межгрупповых, внутри межгрупповых раскладов. А Лукойл остается в повестке, тем он всегда был вожделенной добычей, лакомым куском для Игоря Ивановича Сечина. Так что я не исключаю, что им займутся вплотную.
Наши симпатии.
Делить-то все, так сказать, меньше. Ну, Александр Георгиевич, ну помните, чума на оба ваших дома. Ну, честное слово.
Ну, как Сергей Семенович Собянин.
Мне просто жалко в этом случае. Мне в этом случае жалко будут болельщиков Спартака. Ну, честно. И причем я болельщик ЦСКА, но это говорю без иронии, без сарказма какого-то глупого и злобного. Мне просто было бы их жалко. Вот. А нас-то всех давно надо жалеть, Александр Георгиевич. Имею в виду граждан России. Потому что нам же ничего в этом, в этой правильно. Стране не приняли. Ничего. Всего лишь это. Господи, о чем речь?
Если у вас что-то есть...
То... Голые люди на голой земле.
Что то, как развивается сейчас ситуация в экономике...
У вас еще заберут.
Как сказал Михаил Зелянин, карантин подходит к концу, наступает время банкротства. Он абсолютно не шутил.
Совершенно верно.
Давайте обратимся к теме выборов. Вы на прошедшей неделе, в отличие от меня, делом занимались. По-моему, сделали даже тематический эфир на эту тему. Значит, президент подписал... 4 нормативных акта ФЗ номер 151, 152, 153, 154. Эти документы, они резко усложняют, с одной стороны, регистрацию независимых кандидатов, и с другой стороны, потенциально облегчают фальсификацию результатов голосования, потому что там предусмотрено это так называемое электронное голосование и упомянуто даже голосование по почте. Я оригиналов этих документов не видел, но вот именно упомянуто, да, не знаю, прописано ли точно и легитимировано ли оно. Я знаю вашу позицию по участию в выборах, и, так сказать, поскольку я человек деятельный, с вашей позиции абсолютно согласен. Любое действие, это, Валерий Дмитриевич, всегда лучше, чем бездействие. Но вот это вот голосование по безналу, что называется, да, в условиях, когда ну просто совсем отсутствует контроль и в плюс еще со сносом всех неугодных, ну вот как-то вот сильно напоминает маразм.
Ну, я испытываю чувство какого-то злорадного удовлетворения, теперь, ну, даже, я бы сказал, там, самые завзятые оппортунисты из числа оппозиции, которые говорят, ну, у нас же есть возможность, ну и что, что мы в концлагере, ну, у нас же пока там не травят газом, правда? Убивают. Они теперь понимают, что оппозиции нет никакого шанса зарегистрироваться на выборах. И нет никакого шанса бросить вызов партии власти. Просто никакого, его не осталось. Ну, есть процедура, называемая выборы, ну, как кто-то... А вот Калачев, Константин Калачев, очень известный и очень, в высшей степени остроумный политтехнолог, он сказал, что выборы превратили в голосование. И, значит, начало будет положено голосованием плебисцитом по конституционным поправкам. Ну, моя позиция очень проста. Я рассматриваю голосование по Конституции не как некий завершенный акт, а как часть стратегии. Я считаю, что пришло время для того, чтобы бросить вызов власти. Это совершенно очевидно по ситуации, которая в стране складывается. Потому как сама власть оценивает ситуацию, что в тех аналитических записках, которые там циркулируют, ну, в самых высокопоставленных кабинетах, черным по белому написано, что мы ожидаем массовых волнений с осени. Ну, давайте не расстраивать, как же, не расстраивать, соответствовать ожиданиям. Так вот, голосование – это часть стратегии. Что означает, что часть стратегии? Действие лучше бездействия. Никто никогда, нигде не одержал ни одной политической победы за счет того, что он сидел на диване. Пусть это даже очень удобный диван, и человек с позиции морального превосходства называл это бойкотом. Нигде бойкотисты ничего никогда не выигрывали. Это первое. Это принципиальная позиция, в том числе моральная позиция. Когда человек что-то делает, это заслуживает уважения. Когда он ничего не делает, то он несет ответственность перед своими детьми, которые спросят: «Папа, мама, что вы делали, когда мою страну насиловали? Сидели на диване, да? А теперь вы мне советуете покидать мою страну». Примерно так. Что-то первое. Второе. Есть социология, которая показывает, что число противников этой конституции новой не уступают числу сторонников. Не уступают. Поэтому если призвать их прийти проголосовать против, если это будет удачная мобилизация, их придет довольно много. Чем больше людей, желающих сказать «нет», тем труднее фальсифицировать. Тем труднее. Третье. Эти люди могут увидеть друг друга, обнаружить. Это создание новой протестной идентичности. Как это происходит? Вы у себя, сейчас у всех аккаунты, пишете, размещаете на аватарке. Я голосую против Путина. Это не голосование по Конституции. Это голосование за или против Путина. Вы пишете, в 2018 году вы проголосовали за, я понимаю. Вы поняли, что вы ошиблись? Вы убедились в этом? Или вам еще надо, вас еще надо бить по головам, чтобы вы поняли, что происходит? Если вы в этом убедились, вы приходите, голосуете против, вы пишете у себя на аватарке «я голосую против», фотографируете бюллетень и выкладываете его в социальных сетях. Или хотя бы пишете «проголосовал против». И вдруг мы с удивлением обнаруживаем, что оказывается огромное количество людей против. Означает ли это, что Владимир Владимирович устыдится? Нет, конечно, не означает. Но когда люди совершают поступок, они чувствуют за него ответственность. Когда их нагло оскорбляют им в рот, они чувствуют обиду, а сейчас уже и злость. И это означает, что осенью эти люди будут готовы выйти защищать свои права.
То есть это просто этап
это стратегия, совершенно верно. Угу. Нельзя добиться победы в одном сражении. То, что сейчас, это война, политическая война. Голосование по Конституции – это всего лишь одно сражение. И, кстати, совсем не главное. Главное сражение будет впереди. Но без него обойтись тоже невозможно. Надо двигаться вперед, надо демонстрировать свою уверенность и надо навязывать власти свою повестку. Потому что власть пользуется синдромом выученной беспомощности. Сидите дома, мы сами проголосуем. От вас ничего зависит, вы никогда ничего не сможете. Это неправда, это ложь. Мы должны показать, что мы можем изменить ситуацию. Все начинается с маленького шага. Встань и иди.
Вы себе не представляете, насколько этот синдром в людях укоренен.
Я прекрасно знаю.
С простыми людьми вот... где общаются люди в деревне? Конечно, на рынке. Говорил там со многими людьми, задавал им этот вопрос, пойдут ли они на выборы. Кто-то хочет пойти, но говорит как-то неуверенно. Кто говорит, да, я против власти, да, мне не нравится Путин. Но Путин же все равно приведет на выборы армию, полицию, они проголосуют, и от меня ничего не зависит. В этот момент я начинал срываться на ненормативную лексику и говорит, тебе какое дело, кого приведет Путин? Ты сходи, сам перед собой ответь. И скажи потом своим детям, что в этот момент, когда решалась судьба моей страны, я пошел и проголосовал против.
Совершенно верно. Это вопрос в том числе и даже в первую очередь самоуважение. Если вы ничего не делаете, не рассчитывайте ни на что. Никогда и ни на что. Тогда все за вас будут решать, а делать другие. Те, кто решил вступить в борьбу.
Ну вот, что касается, кстати, исхода этой голосовалки, ведь есть сейчас вот разные мнения. Зрители меня опять будут ругать, но опять вспомню Андрея Викторовича Караулова, который уже больше месяца ведет какую-то такую последовательную довольно фронту с Сергеем Владимировичем Кириенко в медийном пространстве. И вот его последняя версия такая, что Кириенко подставляет, мол, своего шефа, толкая его принять участие в этом голосовании. Значит, а положа руку на печень, да, никто сейчас не может сказать, так говорит Караулов, каков будет исход этого голосования, потому что, как мы и мы с вами говорили, 24 апреля была неплохая дата для этого, но с тех пор прошло 2 месяца не самых лучших для нашей страны и ее жителей, ее населяющих. Соответственно, по мнению Караулова, никто не может гарантировать исход, если, пардон за тавтологию, действительно, вдруг не получится получить это там больше 50% одобрение, то тогда президент, по мнению Андрея, должен, значит, немедленно, это я цитирую Караулова, как порядочный человек, опять его цитирую.
Застрелиться?
Подать в отставку.
Как настоящий офицер?
Да, значит, это, по мнению Андрея, значит, приведет к колоссальной политической нестабильности, и виноват в этом будет мистер Дефолт Сергей Владимирович Кириенко. Что думаете об этом?